как я заметил сегодня, что аплодируют человеку у нас тогда, когда что-то не очень хорошо работает. И не-не, я не в этом смысле. Я просто понял мы договорились, это все по программе, спасибо. Я просто понял, что если очень хорошо сейчас проповедовать, то, соответственно, как и звукооператор, и будешь незамечен и так далее. Ну, это так, шутка, это не самое главное. Секундомер. Неделю назад мы начали изучать события Рождества из Библии. И я говорил уже, что есть самые разные перспективы, с точки зрения которых люди смотрят на Рождество. Часто люди не понимают, в чем такое особенное значение Рождества, в чем глубина Рождества. И из-за этого празднование Рождества становится просто какой-то хорошей возможностью отдыхать или там поздравить кого-то, или там подарки получить в лучшем случае. А вот именно отпраздновать саму суть Рождества не удается, если не понять ее глубину. И еще одну мысль я говорил, и хочу еще раз повторить. Часто в своей жизни, разговаривая с другими людьми, я замечал такую вещь, что отпраздновал Рождество, вот этот день Рождества, и потом, как-то так вот приходишь в себя, рассуждаешь, как это было, и понимаешь, что ты не смог глубоко осознать, что это Рождество значило. То есть вроде бы ты отпраздновал, и это, и вроде бы хорошо было, но можешь так задуматься, может быть, это было как просто, чуть-чуть религиозное такое празднование было, просто как, Рождество пришло, нужно его праздновать, и отпраздновал, вроде бы неплохо было, но какого-то значения для сердца твоего, для твоей души, для твоей жизни это празднование тебе не принесло. И я, когда это заметил в своей жизни, я понял, что мне недостаточно просто один день праздновать Рождество. Потому что я просто, такой человек, я не успеваю как-то, понять, что оно значит, и как-то вот прочувствовать, и порассуждать, и связать это как с реалиями своей жизни. И поэтому в своей жизни мы с моей женой в своей семье решили период Рождества праздновать. И в церкви тоже, слава Богу, тоже такой у нас есть вариант. Вот уже вторую субботу подряд мы рассуждаем о Рождестве. И я, собственно говоря, всех нас приглашаю к тому, чтобы мы сейчас постарались порассуждать глубже, чем, может быть, обычно. Может быть, чтобы мы сейчас напрягли свои сердца, свои умы, сейчас действительно вникнуть в Рождество, что оно значит, в те события, которые записаны в Библии, в их глубину, молились, рассуждали об этом. Может быть, кто-то первый раз в жизни об этом помолится. Чтобы это просто значение имело для нас. Значение, которое может изменять нашу жизнь. Самые разные ее какие-то неожиданные ситуации, чтобы Рождество стало, как-то соприкасалось с разными моментами в нашей жизни, и на первый взгляд кажется, это совсем не связано с Рождеством. Но Бог может такое чудо сделать сегодня. И я хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы это чудо произошло. Давайте помолимся, просто сидя, наклоним свои сердца перед Богом. Боже, Отец, Ты послал Сына Своего в мир, и Он равнозначный Тебе, Бог, пришел в этот мир, и мы знаем довольно-таки очень такое краткое описание, как это было. Но даже в таких маленьких событиях, которые Ты открыл нам через Библию, становится очевидно, Господи, что это очень значимое событие. И мы очень хотим, Боже, чтобы эта значимость этого события повлияла на нас. Сегодня, здесь. Чтобы у нас была возможность, Боже, чтобы наши сердца были как-то расположены, способны услышать Твой голос, услышать Твои слова через Библию. Пожалуйста, коснись каждого, кто здесь в зале. Пусть это будет особенное Рождество для каждого. Может, Господи, особенно я молюсь Тебе за тех, кто не очень-то читал Библию, не очень-то много знает в этом, что это все значит. Я очень прошу, Боже, чтобы Ты особенно их коснулся, и чтобы для них в сердце что-то засияло. И чтобы чудо Твое произошло. Аминь. Мы посмотрим сегодня Евангелие от Матфея, вторую главу. В Евангелии от Матфея, это первое Евангелие в Новом Завете. Евангелие – это повествование о жизни Иисуса Христа, другими словами. И там в двух главах записаны события о том, как Иисус родился, о том, как это было предсказано. И неделю назад мы посмотрели на первую главу, и мы увидели, что она начинается с родословия, и что там много удивительных таких открытий есть, если поизучать то, что обычно людям неинтересно читать, и мы это проскакиваем. И потом написано о том, что Мария и Иосиф, они были обручены, они не были женаты, и Мария забеременела от Духа Святого, и это было невероятное чудо, такого быть не могло. Это поставило Марию в очень трудную ситуацию, потому что в то время она была обручена, но она не была женою. То есть они не жили с Иосифом вместе, и если она вдруг оказалась беременной, то это значило, что она ему изменила. И в народе это значило, что она беспутная, ужасная женщина. И она попала в очень такую трудную ситуацию. И Иосиф решил ее, так как он человек, который любил Бога, и старался аккуратно поступать с людьми, которые его окружали, тем более с Марией, он предложил ей тайно ее отпустить, чтобы ее не убили, как по закону можно было сделать. И когда он ей это сказал, в эту же ночь ангел явился ему во сне и рассказал ему, почему она беременна. Рассказал, что это Бог Духом Святым, Бог Дух Святой пришел, и она забеременела, потому что она должна родить Спасителя, Мессию, который пришел спасти людей от их грехов. И Иосиф понял об этом, и мы немного говорили о том, что у людей своя есть логика. Иосиф со стороны своей логики проанализировал ситуацию и понял, что это тут Бога и близко нет. Здесь грех, здесь сатана, здесь ужас человеческий, когда Мария ему якобы изменила. Это то, к чему он пришел своей логикой. Но Бог ему открывает свою логику. И мы говорили, что логика людей и логика Божья, они отличаются. Логика Божья на 10 порядков выше, и мы ее логически не можем вычислить. Должно произойти откровение от Бога. Когда наше сердце располагается, Бог приносит откровение. И Иосифа сердце было открыто, и Бог пришел к нему ночью и открыл ему. Он говорит, вот почему это произошло. Она не изменила тебе, она не связана с сатаной, она связана со мной. Она замечательная женщина, любит меня, и поэтому я решил через нее привести в этот мир Спасителя, Мессию, Бога, который родился как человек, Иисус Христос. И Иосиф тогда понял это, и он принял ее, и он начал ее защищать. Как-то как беременную женщину, как женщину, которую не понимали в том обществе. Люди-то не понимали, не получили всех этих откровений. И мы говорили о том, как Бог приблизился через Рождество к людям, как Он действует через слабости человеческие, слабости. То есть люди попадают в такую достаточно пикантную ситуацию. Или даже очень сложную. И мы говорили, что Бог иногда ставит нас в сложную ситуацию, чтобы мы были способны принять от Него чудо, принять какое-то откровение, принять сверхъестественное действие. Неделю назад мы говорили, если кому-то тяжело, то, может быть, это время, чтобы как-то прорваться с уровня своей логики к Богу и понять, почему Бог делает это в моей жизни, к чему Он ведет, что Он хочет мне сказать, какие откровения и так далее, и так далее. И мы еще затронули два момента, это я просто напоминаю. Было сказано об Иисусе Христе две такие важные характеристики. Когда ангел явился ему, он сказал, что она родит сына и назовешь его, дашь ему имя Иисус. Что значит, почему такое имя? Потому что он спасет людей своих от грехов их. Вот цель его прихода. И мы рассуждали, что значит люди свои. Мы говорили, что свои – это не просто Бог там решил, это будут мои, а эти мне не нравятся. Но свои – это те, которые поворачиваются своим сердцем к Богу и начинают верить Ему. и начинают верить тому, что он рассказывает через Писание о нас, о нашей греховности, и о том, что Иисус действительно был, и это реальность, и что он через 33 года после Рождества умер на кресте за мои грехи. И когда человек в это верит, и когда он не просто абстрактно верит, но он отдается этому, он посвящает свою жизнь Богу, то вот эти люди свои, и Бог спасает их от грехов их. От чувства вины, от присутствия греха в жизни Бог освобождает, и вообще человек после смерти с Богом в раю. Это благодаря вот такому расположению сердца. И здесь второе еще есть фраза. С 22 стиха 1 главы мы посмотрим. Покажешь нам, Степа? «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». За много сотен лет до этого был пророк, который предсказывал явление Мессии. Что-то не просто было там совпадение, не просто обычный мальчик в еврейском народе родился, а многие-многие пророки предсказывали это. И это сбывалось. И там так говорится: «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Было пророчество, которое говорилось, что Мессия придет в этот мир абсолютно, радикально, сверхъестественным способом. И когда люди читали это пророчество, я не знаю, что они могли думать об этом. Наверное, похожие чувства мы сегодня испытываем, когда мы читаем пророчество о последних днях, когда мы читаем Откровение или пророка Даниила, и мы знаем, как закончится это время, и что это все Бог направляет историю. И очень бывает трудно в это верить. Кажется, ну как-то это очень на сказку похоже. Наверное, тогда люди подобным образом думали: ну как такое может быть? Как эта женщина может забеременеть, ну, вот просто так, без мужчины? И это именно было такое пророчество, и все люди, которые верили в него, уже тогда получали от Бога спасение. Это чудо, это Божья логика, это то, что не подвластно нам. Бог выше нашей логики. Он выше всего материального мира, он выше этих законов. Он может делать вещи, которые противоречат естественным законам природы, мира, в котором мы живем. Всякий человек, который так верит о Боге, начинает верить в эти пророчества. И здесь говорится: дашь ему имя Эммануил, и вот что это значит. Бог с нами. Когда мы празднуем Рождество, можем себе представить, как в хлеву родился маленький мальчик в полностью антисанитарных условиях, где были животные, где была солома, где было... Его некуда было даже положить, его положили просто в корыто, из которого ели животные. И через все это мы как бы стоим в хлеву и смотрим, и... На протяжении многих тысяч лет люди стоят, рассуждают, как бы приходят в этот хлев, ну, размышлениями своими, своей верой, смотрят. И каждый человек попадает, в принципе, кто серьезно размышляет, ну, в такой внутренний конфликт. Лежит маленький беспомощный младенец, жизнь которого, кажется, зависит абсолютно от взрослых людей. И он есть Бог. И он родился для меня. И это такая атмосфера, когда Бог очень-очень близко к нам. Когда мы не боимся Бога, когда Он в величии своем является, люди в Библии описано, они в страхе падали перед Ним, дышать не могли от страха. А здесь Он является в таком виде, что хочется, ну, хочется взять Его на руки, хочется как-то прижаться к Нему, хочется почувствовать запах младенца. То есть все чувства, которые вот обычно испытывают родители или их знакомые по отношению к младенцам, это что-то такое хочется... У меня дети, я иногда к ним проявляю любовь, так что им, наверное, не сильно нравится. Мне хочется их сжать очень сильно. Они там уже кричат: «А, папа, все». Ну, такое я говорю: ну вот папа так любовь проявляет. Что они настолько приятные, хочется их очень сильно к себе прижать. Бог пришел в этот мир в таком виде, чтобы доказать нам, что Он всегда близко с нами. В любой проблеме, в любых трудностях, в одиночестве, в непонимании, что будет с будущим, в конфликтах, в предательствах, в безденежье, в чем угодно. Бог говорит: я очень-очень близко всегда. И если вам трудно поверить в это, посмотрите на меня верой, как я родился. Бог специально так пришел в мир, не взрослым молодым человеком. Он мог бы так явиться без проблем. Он мог бы явиться царем, с которым мы не можем пообщаться. Но он явился в бедной семье, очень-очень близко, но в условиях, кажется, ближе некуда. Потому что Бог говорит нам, я рядом с вами. Все, о чем вы переживаете, все, что для вас дорого, все, о чем вы страдаете, я понимаю. И когда мы читаем историю жизни Иисуса, то мы видим, что Бог не просто это понимает, но Он пережил такие же вещи. Пережил более страшные трудности, чем мы. И через это Бог тоже говорит, я с тобой, я за тебя, верь мне, открывай свое сердце мне, доверяйся мне, слушайся меня, иди за мною. Даже если твоя логика говорит о обратном, поверь мне, и я изменю твою жизнь. И Бог это делает. И сколько бы Бог ни делал это в жизни верующих людей, или в жизни людей, которые на пути к Богу, как вот эта девушка, которую мы смотрели о ней, кажется, отец сделал столько много особенных шагов, но она все равно отказалась. И отец не отчаялся и продолжал проявлять свою любовь, так и Бог с нами. Сколько бы раз мы не доверялись Богу, все равно мы будем всегда в своей жизни попадать в ситуацию, в которой мы будем себя чувствовать, что вот здесь, ну, нелогично. Ну вот это не та ситуация, это вот по-другому, тут другие обстоятельства. Уж здесь так не произойдет, как раньше происходило. Или пусть бы так произошло, а Бог делает как-то по-другому. Всегда человек будет попадать в ситуацию, где его логика не достает логики и мудрости Божьей. И всегда есть вот это противоречие и момент, когда человек должен сделать шаг, ну такой трудный для него шаг. Шаг, когда он поворачивается и говорит... Я верю тебе. Хотя моя логика не всегда меня убеждает тебе верить, сейчас не убеждает, но есть некоторые, ну как бы, крупицы, которые есть и которые намного сильнее для меня, больше для меня значат, чем вся моя логика, чем весь мой опыт, чем опыт всех моих знакомых и что угодно, чем все мои смущения и какие-то там переживания и вот там подозрения. Эти моменты, они могут быть очень маленькие, но они... Что-то значит. Человек говорит, я буду опираться на них, и я делаю шаг в твою сторону. И опять приходит чудо, по-новому, неожиданно, и Бог доказывает, я с вами, я близко, я буду вас вести. Давайте посмотрим вторую главу. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, мы вот здесь посмотрим в Вифлееме. Чуть ниже мы прочитаем, там будет пророчество. Иисус не случайно родился в Вифлееме. Вообще было три пророчества о нем, откуда он должен, скажем, вырасти. Эти три пророчества были противоречивые. Опять, по логике человеческой, вроде бы так не должно было быть. Одно пророчество говорило, что он должен был быть из Вифлеема, другое пророчество из Назарета, и третье пророчество из Египта. И как-то это противоречиво. Но когда он родился, все эти пророчества увязались между собой. Это я сделал, да? И дальше там написано, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим и так дальше. Когда мы думаем, что это за дни были царя Ирода. Ну, мы сегодняшние читатели, мы как бы читаем, ну, родился тогда-то, для нас мало что это значит. Но если чуть глубже вникнуть в истории израильского народа были периоды, когда израильский народ был на вершине своей мощи, славы, величия, богатства среди других народов. Был такой царь Соломон, например, который был невероятно богатый, к которому приезжали советоваться знаменитейшие цари большущих империй. И они приходили, они были в восторге. Когда-то одна женщина, одна царица приехала к нему и увидела его богатство, и посмотрела, и говорила, мне столько рассказывали, я была шокирована, я решила приехать, но я даже не представляла, сколько это, насколько это много. И Иисус мог бы родиться в то время, но он не родился тогда. Бог решил прийти в мир в дни царя Ирода, царя бесславного. царя, который был наполовину иудеем и наполовину не иудеем, забыл, из какого народа он был. Это была не очень почетная такое, ну, такая ситуация для царя. Второй момент. Царь Ирод в то время не обладал фактически царской властью над своей страной. Он был как бы, ну, просто такой титул имел, но реальной власти над народом он не имел в то время, над своим государством он не мог им управлять. Потому что в то время народ израильский был порабощен, был завоеван Римской империей, которая управляла, как хотела, этой маленькой провинцией, ну, своей великой империи. И еще один факт очень важный. То есть смотрите, да, Бог приходит в этот мир, когда люди находятся в слабом состоянии. И Он приходит так, чтобы мы с вами были способны верить Ему. Он через это кричит нам. Он через это показывает нам: я очень вас люблю, я готов много пережить ради вас, я готов испытать много вашего отвержения, я готов испытать много вашего предательства, ваших грехов, вашего бунта, я все равно приду. Я готов очень сильно униться, чтобы прийти к вам близко. Я готов прийти этим очень сложным путем, чтобы доказать свою любовь к вам. Любовь, которая невероятная, любовь, которая не подвластна логике человеческой. Нам невозможно проанализировать, почему Бог так любит. Иногда кажется, ну это какая-то слабость, иногда кажется, ну тут не за что любить. Много-много противоречий в этом. Божья любовь выше любой любви человеческой. Божья любовь шокирует мир. Точнее, не мир, а ту часть мира, которая поворачивается своими сердцами к Богу и узнает эту любовь. И Иисус Христос пришел в одни царя Ирода, потому что именно в то время были одни из самых жестоких казней в истории человечества. Распятие на кресте, то, что сегодня стало символом христианства, то, что сегодня является просто модным делать наколки, носить какие-то там крестики на шее, в то время это был невероятный символ позора. Если бы кого-то из вашей семьи, вашего дедушку распяли на кресте, то каждый бы из нас, если бы такое было, мы бы чувствовали себя униженно. Это очень большой позор. Распинали на кресте не каждого преступника. Это была самая позорная казнь. Самая унизительная, самая отвратительная. Это были те люди, которых ненавидела вся нация, весь народ. И это была самая жестокая с физической точки зрения казнь. Потому что люди на кресте умирали несколько дней. Около 3 дней они висели прибитые, и они, каждый вздох был невероятной болью. Потому что человек, повисая на кресте, чтобы сделать вдох, чтобы диафрагма просто, ну, отжалась и могла взять воздуха, ему нужно было опираться на гвоздь в ногах и на гвозди в руках, чтобы приподнять себя, чтобы он полностью растянутый, не способный вдохнуть, должен был приподняться, чтобы сделать вздох. И в такой агонии, когда человек задыхается, когда он просто от мук, он не умирал просто из-за того, что, ну, какой-то орган ему пронзили, например. Пронзались такие места, которые жизненно не являются важными. То есть сразу человек не умирает. Но ему нужно было постоянно испытывать эту боль и агонию, невероятные страдания для того, чтобы продолжать жить на кресте. Иисус пришел в этот мир в одни царя Ирода, чтобы умереть за нас так, чтобы наши черствые сердца, требующие чудес от Бога, доказательств, логических объяснений, чего угодно, просто не желающие, ну, что-то слушать от Бога, чтобы наши сердца были хоть немного затронуты этим. Бог решил в это время прийти в мир. Я когда читаю маленькие фразы, буквально мы сейчас о них размышляем, здесь намного больше. Таких маленьких фраз в Евангелии очень много, и таких значимых фраз, которые, когда мы читаем, обычно мы их проскальзываем. Ну, для нас это мало что значит, но когда больше вникаешь, раскрывается картина, после которой я чувствую себя очень черствым человеком. Богу нужно было столько всего сделать, чтобы затронуть мое сердце хоть немного. И зная свое сердце, я знаю, что мое сердце очень часто не так сильно впечатляется этим всем. Намного больше я впечатляюсь размышлениями о новом мобильном телефоне. Или еще о какой-то покупке. Я могу об этом думать, меня это все впечатляет. Кто-то там, может быть, про продвижение по службе, кто-то с кого-то влюбляется, кто-то хочет заработать денег, что угодно, кто-то как-то отдохнуть хочет. Это бывает, нас впечатляет намного больше. Мы можем бредить об этом, можем только об этом разговаривать, мы можем мечтать, мы можем засыпать с мыслями об этом, можем в интернете лазить, можем смотреть видеофильмы об этом. Это захлестывает нас. И это просто реальность всех людей. И меня это, ну, мне это боль даже приносит. Ну, осознание своего состояния. То, что тот, кто умер за меня, тот, кто пришел с такими невероятными доказательствами, я могу быть черствым по отношению к ним. И я бы на его месте в порошок бы стер, отвернулся бы, просто проигнорировал бы. Сами бы поубивали друг друга. А он лежит как младенец. И он делает все, чтобы мне захотелось, но чтобы я почувствовал, что Бог со мной, Он очень рядом. Вот поэтому Бог пришел в этот мир именно так. Он бы мог исполнить миссию совсем другим путем, но Он пришел так, чтобы наши сердец касаться. Давайте дальше посмотрим. В то время пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Они приходят и задают вопрос. Приходят в Иерусалим, в город, который бурлит, много людей, как Киев сегодня, ну, поменьше был в те времена. И они спрашивают людей: где он? И вот если бы мы сегодня на улицу вышли и бы спрашивали людей какой-то подобный вопрос, что значит Рождество, что Иисус значит для нашей страны, для тебя лично, что это, где его найти, как его понимать, мы бы видели просто в большинстве своем люди, ну так, не понимающие бы смотрели на нас, думали, мы какие-то очень странные люди, очень странные. Так волхвы были откуда-то издалека, может быть, из Индии, пришли в странной одежде, ходят и спрашивают людей: ну где он, царь иудейский? Мы оттуда пришли поклониться ему, потому что мы видели звезду, которая как-то указала им, что он где-то здесь. И они пришли в Иерусалим и спрашивают, где точнее, потому что мы не поняли, исходя из того, куда звезда указывала, где же он. И люди в недоумении. Очень похоже это на мир, в котором мы живем, очень похоже на нашу жизнь, на наши сердца. В какой-то момент, если бы кто-то пришел к нам, не сейчас, в другой момент жизни, сказал: где Бог, какой он, что, мы бы такие в недоумении. Ну как, ну мы что-то правильное бы, конечно, рассказали, мы все очень образованные люди. Но если бы кто-то сказал: видишь ли ты Бога, когда очень трудно нам, видишь ли ты Бога, что он где-то рядом с тобой? Понимаешь ли, чувствуешь ли ты Бог, что Он с тобой? Мы бы сказали: да у меня столько проблем, я сейчас мне не до этого. А эти волхвы очень странные люди. Бросили все в своей жизни, оставили это, просто получив каким-то образом такое пророчество от Бога, что царь иудейский, человек от Бога, пророк Божий, Мессия, рождается на земле, и с другой стороны, не из Иудеи, приходят, идут месяцами, жертвуют собой очень сильно, тяжелое путешествие, приходят, спрашивают и попадают в шоковую ситуацию. Люди, в народе которого Бог родился, люди, для кого Бог родился, может быть, ну, как бы можно сказать, в первую очередь, не знали, где он. А они говорят: вот для чего мы пришли. И это очень важно. Мы пришли поклониться ему. Для чего мы празднуем Рождество? Для чего вообще нам нужен Бог? Для чего вообще церковь вот эта существует? Для чего вообще люди думают о Боге? Или много христианских церквей есть? Ну, иногда для того, что у нас есть много проблем, нам нужна помощь. А я в ад не хочу попасть, я хочу быть с Богом. А кто-то как тревога до Бога, а кому-то просто интересно, а там девушки или парни есть хорошие, можно познакомиться. Волхвы шли с самой правильной целью. Они шли не для того, чтобы что-то получить. Они шли для того, чтобы почтить. Для того, чтобы выразить самое правильное отношение сердца к Богу. Говорит, мы пришли вот для чего. И это не было просто посещение богослужения, когда люди просто пришли, поставили свечку, отсидели собрание или что-нибудь такое, пошли домой. Они жизнью своей это сделали. Они поняли что-то от Бога, и они сказали, все, мы теперь не можем оставаться здесь в Индии или где-то там. Мы не можем просто здесь жить. Бог нам что-то показал, и мы должны идти. Что значит идти? Это, ну, может быть, полгода. Мы принимаем такое решение в жизнь. И они жизнью своей поклонялись. Каждым шагом, каждым каким-то глотком, когда воды нет, последним глотком воды, каждым переживанием, каждым вопросом, каждым размышлением, они идут, и это поклонение. Они пришли, чтобы поклониться. Вот это есть. Они были лучшим примером для христианского мира, для иудейского мира. Что значит отношение с Богом? Бог нам отвечает на молитвы, и от ада спасает, и когда тяжело, Он рядом, много такого. Но Бог сам по себе, без всяких подарков для нас, достоин восхищения, достоин уважения, достоин преклонения перед Ним, достоин того, чтобы любить Его всем-всем своим сердцем. Бог не достоин того, чтобы мы смотрели на Него, как на Деда Мороза, которого мы будем дергать за бороду и требовать, чтобы Он что-то нам дал. Бог не такой. Нужно быть с очень жестоким сердцем, чтобы смотреть на Бога только потребительски. Хотя Бог, как я уже сказал, много готов давать. Они пришли поклониться Ему. И мы с вами здесь собрались особенно для Рождества. Вот это каждый из нас должен сделать сегодня, если мы хотим праздновать Рождество. Мы должны преклониться перед Ним. В молитвах, в мыслях, в размышлениях, в принятии каких-то решений, в покаянии за свои грехи. Ну, я не знаю, еще, наверное, во многих каких-то вещах. И это поклонение не должно закончиться здесь, через там один час, когда закончится наше собрание. Это поклонение, которое должно начаться здесь. И оно не должно заканчиваться в нашей жизни. Мы должны каждым днем, каждым своим поступком говорить, что Бог достоин всей моей жизни. Бог достоин любого риска с моей стороны. Бог достоин самого трудного решения от меня. Бог достоин всякого доверия, что даже если Бог ведет меня по трудной дороге, Он достоин уважения и любви, и почтения, и послушания с моей стороны. Вот что такое празднование Рождества. Вот что такое достойное реагирование на то, что Бог явился на земле, в человеке, в виде человека, чтобы умереть за наши грехи. Это поклонение, это такое отношение сердца. И я понимаю, что то, что я сейчас говорю, это очень-очень странные вещи. Это странно, то, что я сейчас говорю. Библия пишет странные вещи. Для нашей логики это странно. Для мира, в котором мы живем, это странно. Это не популярно. Нигде по телевизору мы не видим, чтобы на каких-то рождественских вечерах у Аллы Пугачевой, рождественские вечера у президента, рождественские вечера еще у кого-нибудь, чтобы там это было как самое главное. Там больше подчеркивается теплая атмосфера, радость, просто что-то хорошее. Это не так плохо, но очень жалко, когда главное значение Рождества исчезает. А оно исчезает, потому что это странное значение. Потому что оно очень как-то странно нашего сердца касается. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Весь город пришел в волнение. Все говорили об этом. Что такое? Царь? Какой царь? Иудейский? О чем вообще идет речь? Какие-то пророчества? Что? Почему они пришли? Мы же ничего об этом не знаем. А что священники? Они что-то понимают? Что нас не учили об этом? Мы не разбираемся в этом. А что он сделает? А вдруг он изменит ситуацию в нашей стране? А вдруг станет еще хуже? А вдруг он неподходящий для нас? И у каждого своя была реакция по отношению к рожденному царю, к рожденному мессию, к спасителю. И собрав всех первосвященников, и книжников народных спрашивал у них, Ирод, царь, где должно родиться Христу, где по пророчествам это должно произойти. Очень, ну такое, кто не знает дальше истории, могли бы взволноваться. Неужели царь, пусть и не такой властный, поведет нацию к поклонению истинному царю, к поклонению Богу? Он собирает священников и книжников, которые, ну, самые просвещенные в религиозном смысле слова были люди. Они уж должны были все это знать. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Упасет, то есть будет пасти, он направит народ мой. Вифлеем был очень маленький городок, не была какая-то великая столица. И такое пророчество было. И если посмотреть, это пророчество записано в книге Иезекииля, пророка, за, ну, приблизительно полвека до этого, приблизительно полтысячи лет до этого Иезекииль предсказывал это, и записано это в 34 главе, с 23 стиха. «И поставлю над ними одного пастыря, пастуха, который будет пасти их, раба моего Давида». То есть такое прообразное выражение о Иисусе Христе. То есть он из рода Давидова произойдет. «Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом». Будут очень близко, они будут на меня надеяться. «И раб мой Давид», то есть из рода Давидова, «будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира». То есть Бог говорит, и будет завет такого, ну что ли, договор, современно некрасивое слово, но завет именно мира, не войны, не вражды, а взаимопонимания и таких вещей. «Так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах». В самых небезопасных местах, при самых небезопасных обстоятельствах люди будут испытывать мир, покой в своем сердце, счастье. Бог говорит, придет Мессия, придет этот царь для того, чтобы принести мир, спокойствие, удовлетворенность, радость, восторг, восхищение сердцам людей. Даже в самых трудных обстоятельствах Бог сверхъестественно это дает верующим людям, которые верят в Него, которые надеются на Него. И это пророчество сбылось. И еще в 37 главе написано, с 24 стиха. «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». И они, в то время Давида уже не было, он уже умер. То есть это такое образное выражение. «Пастырем всех их. И они будут ходить в заповедях моих, будут слушаться. И уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Бог, Иисус Христос, даст им силы, чтобы слушаться Бога. Только Иисус Христос может дать нам силы исполнять заповеди. Естественно, с желанием, с радостью. Только Он. «И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они, и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира. Завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Знаете, где святилище сегодня Божие, израильское? Кто знает? Святилище, храм, там, где Бог являет себя особенным образом. Его нет сегодня. После распятия Иисуса Христа, через несколько десятилетий, римляне полностью завоевали, ну, стерли с лица земли Иерусалим. В храме было много золота, и когда они подожгли храм, просто это золото расплавилось, и между камней затекло. Римские солдаты разобрали храм по камню, чтобы выцарапать золото оттуда. И полностью до основания разрушили храм, что очень необычно, о чем тоже есть пророчество в Ветхом Завете. Через некоторое время на месте этого храма был построен другой храм, мусульманский храм. И из-за этого нет места такого. И произошло это по одной причине. По причине того, что иудеи отвергли своего Мессию. Отвергли его как Бога. Пророчество гласит о невероятном чуде, которое Бог должен был принести в сердца, в первую очередь, людей. Но им не подошел такой Мессия, он им не понравился, он был как был неприятен, потому что он своей жизнью, даже не словами, просто обличал их в их грехах. Они себя чувствовали неуверенно, они себя не чувствовали суперправедными, они себя не чувствовали защищенными, они чувствовали свои грехи, свою вину, свои проблемы. И вместо того, чтобы шагнуть навстречу к Богу, они просто начали защищаться и убивать его. И это пророчество не сбылось в той мере, в которой должно было бы сбыться в еврейском народе. Но это пророчество сбывается в жизни каждого верующего человека, если он еврей или если он не еврей, когда человек начинает верить. Мир, устройство жизни, успех, защищенность Бог приносит в сердце каждого верующего человека. Давайте дальше прочитаем. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Ирод сказал, что я тоже хочу ему поклониться, найдите его, предупредите меня. Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и упали перед ним, и поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Из израильского народа не пришли ни священники, ни царь, ни толпы людей. Пришли только еще люди не очень почетной профессии – пастухи. И пришли люди, которые представители нас с вами, язычники из другого мира фактически, пришли и поклонились Богу. Потому что для Бога важно не наша нация, не наш возраст, не наш пол, не наш там опыт или история, не то, какие у нас родители или профессия. Для Бога важно наше сердце. Это даже для Бога не так важны наши поступки. Если мы делаем хорошие поступки, наше сердце далеко от Бога, Богу это не надо. И Ему это не нравится. Бог хочет, чтобы мы любили Его в ответ, так как Он полюбил нас. И это суть христианской жизни, это суть вообще жизни человека на земле. Подумайте, где ваше сердце по отношению к сердцу Божьему? Не по отношению к христианской религии, не по отношению к хорошим делам, не по отношению еще к чему-нибудь, к собраниям церковным или к посещению храмов. Где ваше сердце по отношению к Богу? Оно там, где эти волхвы сейчас. Упали перед младенцем. Поклоняются ему, говорят: ты достоин всей моей жизни. Я пришел сюда, потому что ты достоин этого. Я ценю тебя, я тебя уважаю, я люблю тебя. И из-за этого я оставил свою семью, я полгода мытарюсь по всяким дорогам, я искал тебя, чтобы просто побыть с тобой несколько часов. Ничего не услышать от тебя, ничего не получить от него, потому что это был младенец, который ничего им не дал ответа, никакие вопросы, ничего им не подарил в ответ, но они были счастливы провести время с Богом, наедине с Ним, сердце с сердцем. И это была невероятная драгоценность. Это есть истинное христианство. Это есть истинная духовная жизнь. Это есть самая лучшая, самая настоящая жизнь человека на земле. Когда человек может приблизиться своим сердцем к сердцу Творца, к сердцу Бога. И выразить свои чувства, свои мысли, свои любые переживания, свое поклонение Богу. Может быть, сегодня нужно кому-то принять решение. Может быть, многим из нас. Может быть, сердце каких-то людей вообще не имеет мира с Богом. Может быть, вы не вступили в завет мира с Богом. Может быть, вы находитесь в ситуации, когда ваши грехи есть бунт против Бога. Самые милые, самые замечательные человеческие грехи, они замечательные и милые для людей, но не так для Бога. И может быть, вам нужно сделать шаг доверия Богу, шаг покаяния, шаг такой просьбы, если вы верите, что Иисус умер за вас, родился для вас, Он близко с вами, сказать Ему, что прости меня за мои грехи. Я хочу жить с тобой. Я хочу не просто получить спасение от моих грехов и от ада, но я хочу действительно достойно относиться к тебе. Я не хочу жить до пенсии, чтобы потом воспользоваться формулой спасения. Я хочу сегодня достойно тебя жить в своей жизни. Я не хочу быть предателем и подлецом, ради которого была принесена невероятная жертва, невероятная любовь проявлена, и я продолжаю жить, не замечая этого, планируя воспользоваться этой любовью тогда, когда мне будет выгодно, и всю свою жизнь наплевательски относиться к тому, что Бог сделал. Может быть, для каких-то давно уже покаявшихся людей, может быть, для нас, для кого-то момент принять решение жить с Богом каждый день, в первую очередь, приближаясь к Нему своим сердцем. Пусть преодолевая тысячи километров, пусть преодолевая самые большие трудности, пусть находясь в абсолютно непопулярной позиции, когда те, для кого логичнее всего было бы поклоняться, не поклоняются, это не важно. Важно, чтобы я каждый день был близко с Богом. Каждый день Бог, как личность, живая личность, был с его чувствами, с его мыслями, был для меня дорог, дороже всего. И да был бы достоин любой жертвы с моей стороны, любого дискомфорта, любого неудобства, чего угодно. Потому что он достоин этого, он великий Бог. И он это доказал. И тогда это будет самое лучшее празднование Рождества для нас. Рождества, если мы сделаем такой шаг навстречу Богу в своем сердце. И Богу это больше всего понравится. И младенец тихонько улыбнется нам. И мы будем очень счастливые люди.